количество лидеров в нашем обществе резко уменьшилось после перерыва. Будет уменьшаться до тех пор, пока не останутся одни шуды в очках. Я недавно читал одну книгу. Книгу, которая произвела на меня сильнейшее впечатление. Эта книга описывает жизнь пророка Мухаммеда, основателя ислама. Сила Прупада называет его во второй песне Шримад-Бхагаватам «Шакти Веша Аватара». Он говорит, что такие люди, как пророк Мухаммед и Иисус Христос, изменили историю мира благодаря энергии, которая была в них вложена. И больше всего меня, безусловно, интересовало то, каким образом он утверждал свою религию. Религия эта зародилась на Аравийском полуострове практически от него одного. И начал он свою миссию в 40 лет. В 64 года, когда он умирал, то есть 24 года спустя, почти весь Аравийский полуостров был обращен в мусульманство. Миллионы людей стали его последователями. При том, что начинал он как изгой. Он был бедный человек, у него не было никаких, особенно сил за ним никаких не стояло, особенно денег у него не было. Жена у него была богатая, но он очень быстро это богатство раздал беднякам. Его ругали, в него плевались, его осыпали бранью. В конце концов, его изгнали из его родного города, когда он стал проповедовать, что есть только один Бог, и что этот Бог Адокшиджа, Аллах, которого невозможно ощутить чувствами, который присутствует везде. Он стал изгнанником, он пытался найти прибежище в каких-то соседних деревнях или городах, или оазисах. Его изгнали оттуда. В конце концов, он нашел где-то прибежище свое. Но на промежутке каком-то вот 15-12 лет он сделал эту религию религией целого огромного народа. И не просто религией народа. Ему удалось вложить туда какие-то определенные ценности, которые до сих пор действуют. До сих пор, если подумать, то я недавно читал именно об этом статью, касающуюся вот этих террористических фактов и всего остального, где человек, последователь ислама, оправдывает это. Не совсем оправдывает, он делает это, он не пытается оправдать их полностью, но он объясняет, почему это происходит. И он объясняет, что сейчас ислам является единственной силой, которая осознанно противостоит той агрессии, той культуре, в кавычках, страсти и невежества, которая пытается заполонить весь мир, демонической культуре. Культуре, которая развратила все человечество. И сейчас, и это на самом деле факт, ислам является единственной силой, которая, пусть в меру там, не совсем правильно, или совсем неправильно, абсолютно неправильно, но пытается как-то этому противостоять. И все это результат деятельности одного человека в значительной степени. Решимости этого одного человека, а решимость у него была безграничная. И решимость его была основана именно на этом. Его молитва начальная была именно такая, о которой мы говорили здесь, когда мы рассказывали о молитвах Шрилы Прабхупады. Сам я ничего не могу сделать, но ты всесилен. Если ты хочешь, пользуйся мной как инструментом в своих руках. Я предаюсь тебе, делай так, чтобы что-то получилось у меня. На самом деле, человек может сделать чудеса, если он полностью предастся Кришне, если позволит Кришне действовать через него. И другой пример, естественно, перед нашими глазами, это сам Шрила Прабхупада, который в 70-летнем возрасте сделал невозможное. Но нам нужно всем стремиться именно к этому, достичь именно этого уровня, полной безоглядной преданности и веры, когда Кришна начнет действовать через нас. И это, в общем-то, доступная вещь. Просто нужно в действительности эту веру обрести, общаясь с другими преданными, изучая священные писания, повторяя святое имя и, главное, моля Кришну об этом. Если у нас эта вера появится, правильная вера, вера не ложная, не уцахамайи, а вера, которая имеет глубокие корни в нашем сердце, то чудеса будут случаться сплошь и рядом. Как здесь мне рассказывали, тут при организации этого фестиваля уже много чудес случилось. Но каждый из нас может стать не просто свидетелем чудес, а автором этих чудес, если у него будет именно такая вера. Нет никаких сомнений в том, что Кришна хочет, чтобы сознание Кришны распространилось по всему миру. Нет никаких сомнений в том, что Кришна хочет, чтобы люди, погрязшие в гунах страсти и невежества, потихоньку начали выбираться из них. В этом году, когда я был в Джаганнатхапуре, была конференция, посвященная Господу Джаганнатху. И там Махараджа Каники рассказывал о книге Шри Малика, о книге предсказаний, написанной во времена Господа Чайтани. Эта книга хранится в алтаре Господа Джаганнатха, в храме. И в этой книге Шри Ачютананда, один из современников Господа Чайтани, великий астролог, говорит о том, что 21 января 2004 года начинается новая эра в истории человечества. Новая эра, когда слава Господа Джаганнатха будет распространяться повсюду. Будут строиться храмы, будут появляться новые преданные, святое имя будет повсюду звучать. Это предсказание 500-летней давности. Другое предсказание, о котором говорил Господь Чайтанья, мы тоже с вами знаем. Теперь, если вы помните историю о том, как Шрила Прабхупада в свое время, будучи еще домохозяином, сказал одному из членов Гурдеймат, что когда он спросил меня, как же это предсказание Господа Чайтанья может исполниться, Шрила Прабхупада улыбнулся и сказал, какой-нибудь дурак это сделает. Найдется. Когда человек удивленно спрашивал, как же так, неужели это может быть? Неужели это предсказание исполнится? Шрила Прабхупада улыбнулся и сказал, это сделает. Кто? Тот, кто считает себя умным, да? Нет. Тот, кто считает себя полностью ни на что не способным. Тот, кто действительно молится постоянно Кришне, просит Кришна, Кришна, пожалуйста, 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 помоги мне стать инструментом в твоих руках. Пожалуйста, сделай так, чтобы я писал, как ты хочешь. Я хотел вначале, прежде чем мы перейдем к какому-то другому, к другой части обсуждения, или, может быть, к каким-то прениям, вопросам. У меня есть несколько еще других моментов. Показать небольшое видео о Шридхаре Махарадже. Некоторые из вас, наверное, видели его, я показывал его в Ростове, в Волгограде, в Москве. Шридхар Махарадж в этом смысле удивительный пример. Когда он был в Москве, то ему задали вопрос. Последний раз он был в Москве, он давал лекцию, ему задали вопрос, может ли быть вигьяна без гьяны? Иначе говоря, может ли у человека быть духовный опыт и не быть особенного какого-то такого вот знания систематического, шастры, еще чего-то. Когда услышал этот вопрос, сказал, посмотрите на меня. Я не могу похвастаться особенно большой гьяной. Я не знаю санскрита, я не знаю наизусть большого количества стихов. Я не знаю комментариев Ачарьев. Но при этом, благодаря тому, что я служил Шриле Прабхупаде искренне в течение всей моей жизни, я видел, каким образом сердце мое меняется. И как благодаря этому служению происходят перемены, которых я не мог даже ожидать. Сидар Махарадж знаменит был тем, что он носил такую кепку особую, на ней было написано «Пес Шивы Прабхупады». И одна из последних его фраз, которую он бросил своим ученикам, звучала таким образом. Он говорил: «Будьте теми, кто вы есть, но пытайтесь вносить вклад. Be yourself and contribute. На своем месте, на своем уровне пытайтесь делать что-то, что вы можете». И до какой-то степени это девиз всего нашего общества. Мы должны оставаться самим собой. Не пытаться прыгнуть выше головы, не пытаться изображать из себя что-то, что мы не представляем. Не пытаться раньше времени изобразить из себя гопи. Как ко мне в Индии этой весной подошел один преданный из СНГ и спросил: «А ты не знаешь, как сари завязывать?» Я очень удивился такому вопросу. Не знаю, зачем тебе? Он говорит: «Ну как, надо же практиковаться». Ты окажешься в духовном мире и не будешь знать, как сари завязать. Иначе говоря, мы не должны торопиться туда, куда нам еще не время, не место. Естественно, мы должны стремиться туда, но мы не должны пытаться взять наскоком все это. Святое имя. И это наша философия, наша сиддханта. Бхактивинода Такур снова и снова настаивает на этом, что все это может дать нам святое имя. И что если у нас есть достаточно интенсивная практика и вера, то мы сможем обрести свою сварупу и все остальное в слогах святого имени. Оно раскроется перед нами. Но одновременно с этим должен идти другой процесс, процесс очищения нашего сердца, когда мы, служа миссии Господа Чайтаньи, стараясь искренне служить, не просто на словах, а искренне, используя все свое тело, речь, ум, все, что у нас есть в служении Кришне, очищаемся от материальных привязанностей. Занятие миссией и проповедью очень важно, потому что, с одной стороны, оно позволяет нам сосредоточиться на Кришне, а с другой стороны, потому что оно позволяет нам очистить сердце от грязи, которая иначе неминуемо будет мешать нам на духовном пути. И Сидар Махарадж в каком-то смысле пример. Господь Чайтанья привел его в Майяпур, чтобы он ушел оттуда, из святой дамы Майяпура. Вся его жизнь – это образец служения миссии Шрилы Прабхупады, образец верности этой миссии. И эта верность, она под конец дала ему удивительные силы. В этом видео вы увидите, как он, лежа на своем смертном одре и слушая киртан, лежа на кровати в Майяпуре перед своим уходом, как он поднимает руки и начинает раскачиваться в такт этого киртана. Как он в самые последние мгновения своей жизни сосредотачивается на святом имени и на Кришне, готовясь в эту дальнюю дорогу. Когда он тут приехал в Майяпур, я рассказываю эту историю часто. Все думали, что он устал, потому что он прилетел из Канады через Лондон, потом из Калькутты до Майяпура. Любой даже здоровый человек устанет. Но когда он пришел в Понт, он сказал: «Ниранджи Махараджа, садись и пой киртан». Ниранджи Махараджа сказал: «Может быть, тебе нужно отдохнуть, дорога была долгая». Он говорит: «Дорога была долгая, но та дорога, которая у меня впереди, еще дольше. Поэтому мне нужно, чтобы ты сейчас пел». И мне хотелось, чтобы мы немножко посмотрели это видео, немного настроились на вот этот вот лад, и это Первое, что сейчас покажу. Воскресенье 15 марта 2004 года сюда в Свами, которого называли веселым Свами, покинул этот мир. Я впервые встретился с Сидхартхой Махараджем, когда я стал преданным. Прабхупад был тут, это было много лет тому назад. И мне сразу показалось, будто я знал его много-много лет. Я никогда не чувствовал его присутствия, как-то неуютно. Он всегда был очень смешным. И мы часто говорили о своих днях, когда мы были хиппи вместе с ним. У нас возникли очень близкие отношения. И он провел свои последние дни очень счастливо, вместе со своими учениками, вместе со Шрилой Прабхупадой. После туры. Итак, мы хотим поделиться богатством духовного знания, которое мы получили. Это не что-то, что мы придумали сами. Это древняя духовная мудрость. Я буду продолжать проповедовать твою славу, ничто не остановит меня. Я знаю, что другие тоже делают это. Я молюсь, чтобы я имел возможность сделать это. В этом мире нет любви. Где мир? Все хотят мира и любви, но где мир? Все говорят о мире, но где он в мире? Все люди страдают. Потому что в сердце у людей жадность, вожделение, гнев. Единственный способ, с помощью которого мы можем обрести счастье и мир, это преодолеть материальный мир и его влияние. Для этого не нужно потерять свое место. Для этого нужно поменять свой образ мысли. Что вы слышали об Альберте Эйнштейне. Великий ученый, физик, математик. Но он сказал что-то очень простое. Он сказал, что это за глупость думать, что мы можем продолжать делать то же самое, что мы делали всегда, точно таким же образом, что и всегда, и при этом получить другой результат. Результат будет тот же самый.
У
меня были очень приятные моменты с ним. Последний раз, когда я видел его, это было на Пуре. После ночи до этого, за ночь до этого он был очень болен. Первые были в его комнате, и на следующий день, когда я увидел его, я сказал ему, ты всех нас напугал вчера ночью. Он сказал, это меня напугали, они стали вокруг моей кровати и стали петь, и я подумал, надо уходить отсюда. Наверняка это, наверное, немножечко запугивающее время, когда все поют и говорят, все, надо прощаться. На следующий день он сидел на солнце перед зданием Мархури. Это был последний раз, когда я видел его. Он был очень хорошим настроением. Он был в своей детской панамке.
Thank you.
оставляет дверь наполненную открытой за собой. Ошибается тот, кто смерть вознял эту открытую. Вознал продолжает здесь звуки. Сейчас я приступаю к самой трудной части моего выступления. Я хотел сказать о том, что тут есть некие коррективы. Я должен был еще завтра выступать, но все два моих выступления, они сегодня будут, а завтра будут выступать другие. То есть вот до конца, до перерыва, еще 40 минут, микрофон будет у меня и отчасти у кого-то из вас. И самая главная часть моего выступления, и самая трудная часть моего выступления – это рассказать о Московском храме. За эти несколько месяцев, с тех пор, как Лужков подписал землю, а землю он подписал как раз 21 января 2004 года, в соответствии с предсказанием Шри Чидананды Прабху. Я должен сказать вам, что за все это время у меня происходят очень странные процессы в сердце. С одной стороны, я очень благодарен Кришне и Шриле Прабхупаде и Лужкову за то, что это случилось. И за то, что вся российская ятра имеет возможность участвовать в этом проекте. С другой стороны, и за то, что проект такого масштаба, он требует действительно полной самоотдачи. С другой стороны, я должен честно вам признаться, никогда в жизни у меня не было больше или более часто у меня не было моментов, когда бы я думал, а не оставить ли все это. Периодически такие мысли, они у всех появляются. Шрила Прабхупада говорил это авторитетно. Шрила Прабхупада однажды сказал, что у любого нормального преданного периодически возникает вопрос, а не бросит ли мне все это? Но по-настоящему разумные преданные при этом начинают думать, а как же я без просады буду? И продолжает. То есть мысли эти, они периодически появляются у разных людей, у всех. Но за эти несколько месяцев эти мысли, они появлялись у меня в голове гораздо чаще, чем в среднем до этого. Гораздо чаще. В среднем до этого они, может быть, у меня один раз в год появлялись там, когда-нибудь. Какие-то совсем тяжелые моменты. И причина моего какого-то не то что разочарования, а вот этих вот всех переживаний, у меня есть полная вера в том, что этот проект нам нужен. Не только мне. Что он нужен российскому ИСККОН, что Шрила Прабхупада хочет его. И в этой вере меня очень сильно поддерживают Раганат Махарадж, Ниранджан Махарадж, Гопал Кришна Махарадж и многие другие, с кем я общаюсь. Но отчаяние меня начинает охватывать, когда я не чувствую этой поддержки у каких-то людей других, которые меня окружают, или у преданных, когда я путешествую. Когда люди говорят, это московский храм. Это в Москве, нам это не нужно. И больше всего в этой ситуации меня поражает одно. Наши лучшие друзья, православные, они понимают, насколько этот храм нам нужен. Они просто понимают, они своими действиями доказывают эту глубину своего понимания. Более того, это тоже любопытная вещь. Они пользуются проектом нашего храма для того, чтобы объединить свои ряды. Потому что тот митинг, который они устроили, да никогда бы они не устроили, если бы не наш храм. Так. Они разобщены тоже по-своему, и для них это очень хороший повод для того, чтобы сконцентрировать, сплотить свои силы. А мы проектом этого храма не пользуемся для того, чтобы наши ряды объединить. Мы очень часто не понимаем, зачем он нам нужен. Существование такого храма в Москве, который в сущности должен олицетворять эту миссию, быть в каком-то смысле символом или визитной карточкой нашего движения, очень хорошо осознается нашими врагами как угроза и как наш способ заявить о себе очень громко, и как наш способ выйти из того полуподпольного состояния, в котором мы сейчас находимся. Проблема в том, что... И они верят в том, что мы ее можем сделать. Как недавно, буквально в воскресенье, то есть позавчера, в Москве, в Бомонде московском, в Большом Свете московском, было одно мероприятие большое. Там было примерно 200 человек из самого высшего света. Там был мэр Москвы, там были ключевые фигуры политики. Это был день рождения одного человека, я не буду говорить, кого на всякий случай, но неважно. И там присутствовал один наш человек. Я также не буду говорить, кто, но неважно.
День рождения? Нет.
Он был там в качестве гостя, он сидел за одним столиком с епископом Джимским, с ним разговаривал. Он говорит, все люди, с которыми я встречался, многие люди, говорили о Красноицком храме. Они значит, говорили, как ну надо же, эти красноиды хотят построить такой большой храм, и что такое? Я сам поразился, люди ко мне подходили, они не знали, что он наш человек. Тем не менее, заговаривали. Так разговоры об этом шли. То есть в большом московском свете об этом говорят. Но когда я иногда сталкиваюсь с какими-то людьми, или с разговорами, или еще с чем-то, я наталкиваюсь не на то, что на какое-то сопротивление. Нет, никто не сопротивляется. Я наталкиваюсь в основном, по большей части, на равнодушие. То, что задевает меня и ранит меня сильнее всего. То, что люди говорят, построят, не построят, то тоже ничего, обойдемся без этого. Меня вот это вот больше всего угнетает. И с этим связаны очень минуты моих самых тяжелых переживаний. Они, правда, недолго меня мучат, я потом опять собираюсь силами, думаю, не, ничего, надо, давай, ничего, пусть, давай. Но все-таки хотелось бы, чтобы эти минуты посещали меня более редко. Мне хотелось сейчас немножко рассказать именно об этом, о том, что для нас, поймите, пожалуйста, правильно, сейчас это в каком-то смысле единственный шанс, или, по крайней мере, если не единственный шанс, то очень сильный шанс для всех нас, как для общества, утвердиться и занять свое место в российском обществе. Если мы этим шансом не воспользуемся, для нас это возможность одновременно решить огромное количество наших проблем и задач, которые перед нами стоят. Это возможность для нас объединиться, возможность выйти из этого состояния некой комплекса неполноценности, в который нас постоянно помещают, обливая клеветой. и возможность дать многим людям, которые сейчас в том состоянии, в котором мы находимся, никогда к нам не придут, услышать о Кришне. Подумайте, с той репутацией, которая у нас есть, с тем состоянием храмов, в которых они у нас сейчас находятся, с тем уровнем людей, которые в них живут, можем мы пригласить по-настоящему влиятельных людей туда? Придут они? Захотят они туда прийти? Люди нас сейчас стесняются. И даже если они знают, что хорошие ребята, они никогда вслух об этом говорить не будут. Этот проект, который может по определению, по самому масштабу, по всему, с этим проектом не стыдно никому идти. Уже люди сейчас об этом говорят. Как когда была передача «К барьеру», мне написали, по-моему, из Краснодара написали, что удивительная, говорит, передача. Люди к нам, на нашу посещаемость воскресных программ увеличилась вдвое. Новые люди стали приходить. Потому что Мадмухан просто выступил там по телевизору с Лебедевым, поговорил немножко. Вот. И Вишнутаку мне написал, надо же, храм еще не построен, но уже проповедует так, в Москве. Мне хотелось сейчас к вам именно с этой своей болью обратиться и вынести ее. Чтобы вы сами решили, правильно я думаю, неправильно я думаю, и обратиться к вам, чтобы вы все подумали над тем, что мы делаем. Да, можно сделать какой-то один храм где-то, построить даже неплохой небольшой храм еще где-то, что сейчас делается, но если мы сделаем этот храм в Москве, то мы полностью перейдем в совершенно другую категорию. И этот храм нас самих ко многому обяжет. Этот храм даст нам такие возможности, о которых мы даже мечтать раньше не могли, если этот храм будет. Уже сейчас люди все говорят об этом храме, уже сейчас. И действительно, по-настоящему хороший, красивый храм, он в такой степени меняет отношение, как я недавно был в Лондоне. И я выступал в парламенте, в палате общин. Это тоже было историческое в каком смысле событие. Первый раз в английском парламенте, в самом древнем парламенте в мире, праздновался Джанмаштами. И там в центре парламента был Гопал, он находился в колыбельке, и члены парламента, министры, они подходили и качали Кришну. И предлагали ему розовые лепестки. Так. И там выступал мэр Лондона. Мэр Лондона, выступая на Джанмаштами, сказал, когда ко мне приезжают какие-то друзья, важные люди из других городов, я их веду в храм Свами-Нарайана, в индуистский храм в Лондоне, который является одним из самых красивых храмов в мире. Построенный там, в этом Лондоне. Он говорит, я делегацию ни в какое другое место не веду, я веду их туда. Для меня, в моих глазах, это самая большая достопримечательность Лондона. Это говорит мэр Лондона в английском парламенте, с трибуны. А теперь представьте себе, что в какой-то момент мэр Москвы выступает в российском парламенте, в Думе, и как говорит, когда ко мне друзья приезжают, я их веду в храм на Беговую. Можно себе такое представить? Или еще куда-то, какой-то другой. Любой другой. Представьте себе свой собственный храм и представьте себе аналогичную ситуацию. Для нас, для всех, это способ по-настоящему, помимо того, что Шри Чайтанья Махапрабху хочет этого, Шрила Прабхупада хочет этого, Шрила Прабхупада наверняка точно хочет этого, иначе как бы это все могло случиться? Для нас самих это способ удивительный решить очень многие проблемы. Естественно, мы, может быть, не решим какие-то проблемы внутри, в своем сердце, хотя даже это не так очевидно. Потому что если мы действительно осознаем эту миссию, поймем эту миссию, поймем, что сейчас коллективными усилиями, объединив свои усилия и сделав этот храм, построив этот храм, мы сможем очень многого добиться, то в процессе этой деятельности, в процессе своего предания и своей внутренней молитвы, потому что построить его можно только так. Я когда езжу по людям, я прошу, чтобы вы просто сейчас попытайтесь молиться, причем не просто молиться, чтобы какой-то храм возник. А не в этом дело. Дело не в том, чтобы молиться там за какой-то храм, потому что, скажут нам молиться за храм. Ну, а что я молиться за храм буду? Ну, странно как-то. В сущности, мы молимся целиком за все наше движение. За то, чтобы та миссия, которой мы посвятили многие из нас, большую часть своей жизни, чтобы она увенчалась успехом в этой стране. Чтобы эта миссия утвердилась. И я прошу людей именно об этом. Так? Потому что храм этот построится не какими-то материальными способами. С материальной точки зрения это невозможно. Я вам могу тысячу раз это повторить, и я абсолютно уверен в этом. С материальной точки зрения на каждом этапе нам будут чинить такие препятствия непреодолимые. На материальном уровне, с материальными средствами, с материальным сознанием мы этот храм не построим. Но Кришна нам дал этот проект удивительный, в самом центре Москвы, в этом удивительном месте, где мы уже сейчас находимся, для того, чтобы мы в том числе могли свое сознание поменять. Чтобы мы смогли понять, вот она, эта миссия, она приобретает зримые очертания. И потом, когда этот храм будет построен, я обещаю вам, что такие же храмы будут возникать в других городах. Люди по-другому будут к нам относиться и совершенно по-другому воспринимать движение Господа Чайтанья. Если сейчас люди показывают пальцами, то потом, когда мы будем выходить на харинам, люди будут говорить, ну, это кришнаиты, у них такой храм-то есть. Сейчас мы позволяем себя смешивать с грязью, прилетать на нас, еще что угодно делать. Вот. Поэтому мне хотелось, разговаривая сейчас с вами, объяснить вот эту вот вещь. Во-первых, какое значение это для каждого из нас имеет, а во-вторых, что этот храм – это закономерный результат всего того, что мы с вами до этого делали. Что если мы что-то делали, что сейчас эта возможность дана, Кришна дает возможность, и Кришна дает эту возможность, а она сама по себе удивительная. Он дает эту возможность по одной простой причине, потому что в сердцах многих из нас есть какая-то искренность. Только поэтому он откликается этим. Он откликается на то, что мы доказали, что мы хотим что-то сделать. В других местах он не дает этого. В других местах, и можно видеть, он другими способами действует. Как, например, в Америке сейчас преданные объединяются только благодаря тому, что на них в суд подали. Это тоже способ Кришны как-то людей повлиять на них. Но нам он дал эту удивительную возможность. Так. Каждый из нас может сказать, я не стыдясь. Многие из нас, что греха таить, когда их спросит кто-то, если они работают где-то или еще что-то, кришнаиты они или нет, мы не торопимся признаваться в этом. Многие из членов наших общин, даже искренних преданных, они как-то, так сказать, стараются немножко скрывать все это. Вот. Но для нас это возможность самим выйти на другой уровень, почувствовать себя по-другому и реально стать чем-то другим. Целиком как движение. Та концепция, о которой мы говорили до этого, потому что когда такой центр будет, культурный центр, проповеднический центр в Москве и в других городах, то автоматически, само собой, будет возникать община. Естественно, там нужно будет работать над этим. Но если правильно построить вот всю эту работу, то все это будет возникать, все это случится, это будут кристалликами, центрами кристаллизации всего этого. И мне хотелось еще вот эту вот одну мысль подчеркнуть, что этот храм – это результат всего того, что мы делали. А мы много хорошего делали, и при этом вы заметили, что мы не можем пользоваться какими-то своими результатами хорошими. Например, вначале мы много книг распространяли. Воспользовались мы этим? Нет. Деньги, которые тогда рекой текли в храмы, сделали мы что-то из этих денег? Что-то осталось от них? Ни одного храма мы не построили, ничего не осталось. Столько было денег, непонятно, куда это все делось. Мы ему накупили какие-то машины, которые мы быстро разбили, и все, это все кончилось. Да? Потом мы раздавали пищу в Чечне. Это была первая программа, первая благотворительная программа, которая в Чечне оказалась. Воспользовались мы как-то этими результатами. Люди нас уважали как-то. Как, хоть чем-то воспользовались? Не воспользовались. Все. И сколько сейчас мы делаем? Сейчас мы устраиваем какие-то программы, одни программы, другие программы. Результат минимальный. Но тем не менее, Кришна отвлекается на какую-то искренность, которая во всех наших действиях была. И он нам еще раз говорит, вот вам еще одна возможность. А у нас возможности до этого были, которые мы упускали. Сейчас он говорит, вот у вас возможность, я даю вам это место. И теперь только одна зависть, воспользуемся мы ей или нет. И мы можем вполне очень легко сказать, мы же трансцендентные с вами, правильно? Но просто другой такой возможности может не быть. И никогда уже. Например, еще одна возможность. В 93-м году, какие годы мы пропустили? В 93-м году приехал Гуранга Баджан Бэнд. 33 тысячи человек пришло на Гуранга Баджан Бэнд. Воспользуемся мы этой возможностью? Сундар Мадхава Прабху, результат этого концерта. Из 30 тысяч человек он один остался. Давайте похлопаем ему. То, как мы воспользовались этой возможностью. Это коэффициент нашего полезного действия. То, как мы... И все. В свое время Кришна Кшетра Прабху, он сказал вещь, которая меня поразила. Он приехал туда, и мы о чем-то говорили, что-то о каких-то сплетнях, еще о чем-то. И потом он сказал фразу, которая врезалась в мое сердце. Он сказал, у нас международное движение с местечковым сознанием. У нас движение международное, центры по всему миру. Сознание, тем не менее, какое-то очень, очень узкое. Мы одна с вами единственная большая сила. Если мы действительно свои усилия объединим все вместе, то на самом деле ничто не сможет противостоять этому. Возвращаясь к той же самой жизни пророка Мухаммеда, у него были удивительные вещи. У него вначале была небольшая там горстка последователей, и в какой-то момент на него напало войско, которое в 10 раз превосходило его. Он с этой горсткой последователей победил. Только потому, что у них была сила, уверенность, вера. И потом он настолько вошел в такое состояние, что он потом все разбегались, просто увидев его, от веры, которая у него была. От того, что Кришна, откликаясь на эту веру, начинал действовать и делал то, что нужно. Чудеса происходили, события разные происходили. Поэтому у вас у всех ручки есть, да, бумага есть. Я хотел сначала, прежде чем я перейду к последней части к этому, к шоу, как-то спросить у вас, так как слишком много тут, я не смогу с каждым услышать, хотя я хотел бы каждому, может быть, послушать, и с каждым поговорить и с каждым обсудить это, но мне хотелось, тем не менее, задать вам несколько, два или три вопроса, на которые бы вы ответили и потом отдали мне эти ответы. Чтобы опять искренне, как-то внутри сердца. Пожалуй, три вопроса. Первый вопрос, на который мне хотелось бы услышать ваши ответы, это для чего нам нужен такой большой, красивый храм в Москве? В самом центре. Каково ваше видение? Для чего мне нужен? Даже не нам, а мне. Для чего он мне нужен? Что в моем сознании поменяется, когда он будет? Что, чем это мне поможет? Для чего он мне нужен? Это первый вопрос. Второй вопрос. Мне тоже хотелось узнать ваше мнение и услышать. На него можно несколько ответов дать. Это какие есть проблемы, какие есть препятствия, какие вы видите проблемы и препятствия? для осуществления как этого проекта, так и в целом в нашем обществе. Что, на ваш взгляд, будь у вас все возможности для того, чтобы разрешить эти проблемы, что бы вы сделали с самого начала? Что мешает осуществлению как этого проекта, так и в целом тому, что мы делаем в нашем обществе? И, вернее, скажем, два вопроса. Второй вопрос, что мешает, и третий вопрос, что бы вы делали? Что нужно делать сейчас? Что сейчас, по-вашему, должно быть самым главным? Чтобы вы, обладая всеми возможностями, сейчас бы сделали? Может быть, где-нибудь тогда минут 6-7 ответите на этот вопрос. Сейчас, здесь. Хорошо? Мне очень важно услышать вас. Потом, если кто-то захочет лично со мной поговорить, я думаю, что у нас такая возможность будет. Но сейчас мне хотелось, чтобы никто не потерял, чтобы мнение каждого было как-то зафиксировано. Нет, не обязательно. Если хотите, можете подписать. Если не хотите, можете не подписывать. Третий вопрос. Что нужно сделать, чтобы эти проблемы преодолеть? И что нужно сделать, как проблемы для этого храма, так и какие-то проблемы в нашем обществе. И тут можно, и на второй, на третий вопрос можно много ответов давать. Ну, впрочем, на первый тоже. Все понятно, да? Тогда, пожалуйста, напишите, и потом не нужно мне сразу сюда давать, а потом просто при выходе мы соберем это, когда закончится эта часть. Потому что у нас всего несколько минут осталось. Я смотрел на свою презентацию и подумал, что я не буду ее сейчас показывать, не буду ее комкать. Как я уже сказал, это в основном презентация, касающаяся истории, уроков нашей истории. Я ее покажу в один из вечеров здесь, на фестивале. Не хочется сейчас в попыхах идти рассказывать все это. Там есть много очень важных философских моментов и уроков, которые мы можем извлечь из всей этой истории. Поэтому я не буду сейчас этого делать. Возможность ее посмотреть и подумать над ней у нас с вами будет. Я, пожалуй, на этом сейчас завершу нашу вот эту сегодняшнюю первую часть нашего обсуждения. Единственное, что хотелось еще сказать в заключение всего этого, это то, что у нас сейчас, повторить вернее, то, что я уже говорил, это то, что мы, к сожалению, иногда, даже будучи в ИСККОН, не ценим то, что у нас есть. И не понимаем до конца масштабы того, что нам дал Сила Прабхупада, того, что мы от него получили. И именно поэтому, так как мы не понимаем масштабов этого и не ценим это, мы не можем по-настоящему этим воспользоваться. В Марквене есть роман «Принц и нищий». И нищий, ставший принцем, как мы знаем, пользовался государственной печатью для чего?
Орехиков.
Потому что он не понимал ее ценности. Так как он не понимал ценности, он пользовался государственной печатью, самым ценным, что может быть, не по назначению. И иногда мы тоже оказываемся, к сожалению, в таком же положении. Мы получили нечто очень ценное, и так как мы до конца сами не понимаем, что мы получили, мы начинаем пренебрегать этим или пользоваться этим не по назначению, не в полную силу. Этой весной я разговаривал с одним человеком, который ушел в свое время из ИСККОН, пошел в какую-то параллельную организацию, плененный посулами, которые ему давали. И весной у меня состоялся с ним разговор, он со слезами на глазах говорил, побыв там и получив там очень много, Он не отрицает, что он получил там действительно очень много того, чего он, может быть, не получил здесь. А при этом он говорит, что я окончательно понял, что милость находится здесь, в Исконе. Что то, что здесь человек может получить, тот опыт, опыт полной самоотдачи, опыт возвышенного духовного существования и многого другого, и милость, она идет сюда. Проблема в том, что мы, к сожалению, этой милостью не можем воспользоваться. Милость щедро льется, но мы в силу нашей глупости, ограниченности не пользуемся этим. И некоторым людям приходится уходить куда-то в другое место, чтобы это оценить. А некоторым людям нужно на это многие-многие годы, кто-то быстрее начинает понимать это. Другой пример – это Рамешвара Прабху. В свое время он был одним из лучших распространителей книг, директором DBT в Лос-Анджелесе, одним из 11 гуру, которых оставил Шрила Прабхупада после себя, блестящим менеджером. Ему нужно было уйти на сколько лет? Уже почти на 20 лет из ИСКОН, чтобы через 20 лет спустя понять, что ничего другого нет. Сейчас он возвращается и говорит, я все понял. Я хочу снова вернуться в ИСКОН, я хочу снова быть преданным, я хочу снова делать что-то для Шрилы Прабхупады, потому что все остальное бессмысленно. Шьямасундар Прабху пишет об этом в своем подношении к Шриле Прабхупаде, где он говорит, что я ушел на какое-то время от тебя, Шрила Прабхупада, но так уж получилось, что благодаря милости Кришны я столкнулся с тобой. После встречи с тобой, с кем бы еще я не встречался, я невольно сравнивал с тобой. И пространство, проскитавшись много-много лет, я понял, что никого, кто стоил бы одного твоего мизинца, в этом мире нет. Что даже мизинец твой, он более ценен, чем другие люди, с которыми мне приходилось сталкиваться. И, собственно, вот одна из тем этой конференции, этого обсуждения, или тем для домашней медитации, это то, что мы получили, чтобы мы смогли внутри оценить, и оценив это по достоинству, воспользоваться тем, что у нас есть. По-настоящему, не пренебрегая всем этим. Вот. Шрила Прабхупада удивительный человек. Это личный спутник Господа. Однажды он сказал, его посадили в карантин. Потому что он ехал из Южной Африки, в Южной Африке была эпидемия желтой лихорадки, и у него не было прививки, или его ученики забыли справку об этой прививке. И он долго, несколько дней просидел в этом карантине, там нужно было 10 или 20 дней сидеть вместе со своими учениками. Потом на какой-то день, там на 8-й, 9-й день этого терпение его стало иссякать. Он сказал, зачем? Я не хотел приходить в это ужасное место. И ученики стали оправдываться, говорили, что Прабхупада, извините, ну что делать, карантин. Такое дело, что тут от него не отказываются. Им стыдно стало, они думали, что он ругается, что они забыли справку. И он говорит, я не это имел в виду, я имел в виду материальный мир. Я не хотел приходить сюда. На какое-то время он замолчал и сказал, но Кришна меня попросил, и мне пришлось прийти. И Шрила Прабхупада знал, что он делает. У него было это видение. Это, у меня есть одна история, Харивилас Прабху рассказывает про него, когда он был в Англии, на Радхаятре, и он получил вторую инициацию и должен был возвращаться во Францию. Подошел к Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупада посмотрел на него и сказал, ну что, ты в Кале, что ли, поедешь? Кале – это порт во Франции, куда ходят корабли из Англии. И он сказал, нет, Шрила Прабхупада, не в Кале, а я поеду в Болонию, через Болонию, потому что мой путь идет туда, я приехал сюда. Шрила Прабхупада сказал, ты уверен, что не в Кале? Он удивился, откуда Шрила Прабхупада про Кале знает, про эти самые? Говорит, да, я уверен, нет, Шрила Прабхупада, никакого Кале, ни о каком Кале не может быть речь. Шрила Прабхупада опять переспросил, точно не в Кале? Он говорит, да нет, Шрила Прабхупада, не в Кале. Так. Ученик, он всегда лучше знает, чем духовный учитель. Когда он приехал в порт, в английский, то ему сообщили, что из-за шторма на море корабли пойдут не в Болонью, а в Кале. И что путь его лежит в Кале. Что когда я услышал это, я все понял. Я понял, что я совершил оскорбление. И я понял, что я недооценил Шрилу Прабхупаду, что даже когда он говорит о, на первый взгляд, материальных вещах, смысл это глубокий. И Шрила Прабхупада этим хотел его научить очень многому. А может быть, сам Кришна устроил так, что корабль в Кале пошел, потому что Шрила Прабхупада сказал, что нужно в Кале пойти. Корабль пошел в Кале. Шрила Прабхупада сказал про Россию. Он сказал в 71 году, что этой стране через 20 лет придет конец. В 71 году он это сказал, в 91 году этой стране пришел конец. Шрила Прабхупада сказал про Россию, что в этой стране будут самые великие преданные в мире. Это уже почти свершилось. Шрила Прабхупада сказал про Россию, что эта страна готова к тому, чтобы принять сознание Кришны. Шрила Прабхупада сказал про Россию, что в Москве очень скоро будут тысячи людей, которые будут, подняв руки вверх, громко петь «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе». Нам нужно только верить в это, нам нужно только знать, что Шрила Прабхупада знает, что он делает. Кришна его послал сюда, и если мы поймем, что нам от нас требуется одно. Просто объединить свои усилия. Просто почувствовать, что мы часть одного большого целого, одной большой миссии, которую Шрила Прабхупада начал. Если мы это сделаем, если мы уберем внутри преграды и в молитвах обращенных к Кришне будем просить, Кришна, пожалуйста, сделай меня частью одной большой миссии. Сделай так, чтобы я помог служить Шриле Прабхупаде всем тем, что у меня есть. Своими словами, своим телом, своим разумом. Чтобы все то, что я делал, было частью этой миссии служения тебе. Не мне нужно, я не сам себе делаю это. Я хочу это сделать для тебя. Тогда произойдут чудеса. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки! Пожалуйста, оставьте бумажки, которые вы написали на выходе, все, и в 4 часа начнется продолжение этого. Да, еще одну минуту, одну секунду. Если вы смотрели расписание, то вы видели там наверняка выступление Девананды Прабху, которого многие из вас знают, его верной супруги Матаджи Парвати. Мне хотелось их представить, они здесь сейчас? Где? Okay. Пожалуйста, встаньте, чтобы вас все видели. Они самоотверженно начали очень важную программу, в высшей степени важную программу, программу по защите детей в нашем обществе. Шрила Прабхупада говорил, что общество только тогда процветает, когда в этом обществе находятся под защитой женщины, дети, старики, брахманы и коровы. И они взяли на себя огромную часть этой миссии, 1/5 часть этой миссии. Пытаться объяснять, как нужно защищать детей в нашем обществе. И другое их служение – это институт вайшнавской семьи. Как я говорил, это одна из существенных, неотъемлемых частей нашей проповеди варнашрама. Варнашрама значит «здоровая социальная структура». Они думают об этом, медитируют на это, трудятся, не покладая рук, А поэтому, пожалуйста, с огромным вниманием выслушайте все то, что они вам хотят сказать, и воспользуйтесь их самоотверженной готовностью служить и помогать вам в вашем служении. Спасибо большое, Матерь Парвати. Давай, Харе Кришна.